Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
Об основных событиях на этот час. В Владивостоке в результате сильного пожара в многоэтажном офисном центре погибли не менее 7 человек. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает с визитом в Россию. Юлия Тимошенко обжалует в суде российско-украинское газовое соглашение. Во Владивостоке в результате сильного пожара в 8-этажном офисном центре погибли по меньшей мере 7 человек, свыше 10 госпитализированы. По словам очевидцев, в здании выгорели лестничные перекрытия, и люди оказались отрезаны от выхода. Кто-то выпрыгивал из окон. Огонь вспыхнул на верхних этажах, в помещениях одного из банков. Причины пожара устанавливаются. Возбуждено уголовное дело. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня с визитом в Москву. Запланированы, в частности, ее переговоры с президентом России Владимиром Путиным, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Предполагается, что в переговорах в Москве будут доминировать внешнеполитические темы, включая, правда, отношения обеих стран к развитию Украины и Белоруссии. Еще одна новая тема для обсуждения в российско-германских отношениях была настойчиво высказана накануне визита в пожеланиях политиков различных партий. В частности, премьер-министр Нижней Саксонии Кристиан Вульф сказал в интервью газете «Neue Osnabrücker Zeitung», цитата, «Как в отношении США было возможно выражение беспокойства по поводу проблемы Гуантанамо, так и в Москве возможно озвучить то, что к демократии относятся и права оппозиции, в частности, право наблюдения за правящим большинством». Конец цитаты. В этом направлении в программе визита запланирована встреча Ангелы Меркель с противниками Кремля и его политики. Ничего подобного не было при визитах Герхарда Шрёдера. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
5 человек попытались вчера вечером проникнуть на объект Черноморского флота России в Крыму, сообщило командование флота. По словам помощника главкома ВМФ Игоря Дегала, неизвестные хотели войти на территорию радионавигационной станции в районе Геническо. Охрана не позволила им сделать это. На объектах гидрографической службы усилен режим безопасности в связи с инцидентом на Ялтинском маяке, занятым в пятницу сотрудниками Минтранса Украины. Переговоры между местными властями и командованием флота о судьбе маяка результатов не принесли. Вот что сообщил командующий Черноморским флотом Александр Татаринов.
Не добившись результата в этих переговорах, мы будем вырабатывать дальнейшую тактику действий по возвращению арендуемого и оплачиваемого объекта в эксплуатацию Черноморским флотом.
Сказал Александр Татаринов. Украина настаивает на передаче крымских маяков под ее контроль. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко сообщила, что обратилась в суд с иском о денонсации российско-украинского газового соглашения, а не уточнила, в какой именно суд подан иск. Выступая в воскресенье на пресс-конференции во Львове, Тимошенко заявила, что, по ее мнению, договоренность между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», заключенная в Москве 4 января, угрожает национальной безопасности Украины.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане в воскресенье в результате теракта погиб канадский дипломат. Смертник направил автомобиль, начиненный взрывчаткой, на автоколонну канадских военнослужащих в городе Кандагар. Ранения получили трое военных, два в критическом состоянии. По данным агентства Associated Press, погибший дипломат Глен Берри, возглавлявший канадскую рабочую группу по вопросам восстановления экономики Афганистана. Ответственность за нападение взяло на себя движение «Талибан». Решение вопроса о том, сможет ли премьер-министр Израиля Ариэль Шарон вернуться к работе, будет принято через 100 дней. В текущий период, как и прежде, его обязанности будет исполнять вице-премьер Эхуд Ольмерт. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Юридический советник израильского правительства Мени Мазуз постановил продлить статус временной недееспособности главы правительства Ариэля Шарона на 100 дней. В течение этого времени функции главы правительства будет исполнять вице-премьер Эхуд Ольмерт. Мазуз объявил, что если в течение этого срока состояние здоровья Шарона не даст оснований для его возвращения к активной политической деятельности, премьер будет безоговорочно признан недееспособным. В этом случае кабинет должен будет также не позднее 100 дней избрать нового премьер-министра. Таким образом, вследствие ухода из правительства всех министров от партии Авода и Ликуд, на руках у исполняющего обязанности главы правительства Эхуд Ольмерта остались 15 министерских портфелей. В ближайшее время он должен назначить как минимум 6 новых министров. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии обсудят сегодня вопрос о ядерной программе Ирана. Великобритания, Германия, Франция и США предлагают передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета Безопасности для возможного введения санкций. Россия и Китай пока воздерживаются от окончательного решения. Глава МИД Ирана Манучер Матаки в воскресенье обвинил Евросоюз в слишком бурной реакции на решение Тегерана возобновить ядерные разработки и предложил продолжить переговоры. А вот что сказал президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад.
У нас есть необходимые средства, чтобы защитить себя. Те, кто жестко разговаривает с Ираном, нуждаются в нем в 10 раз больше, чем Иран в них.
Сказал президент Ирана. В Финляндии победитель президентских выборов определится во втором туре, назначенном на 29 января. По итогам состоявшегося в воскресенье голосования, борьбу за пост главы государства продолжат действующий президент Тарья Халанин и бывший министр финансов Саули Нииста. В первом туре ни одному из кандидатов не удалось преодолеть необходимый 50-процентный барьер. За Халанин проголосовали около 46% избирателей, за Нииста 24%. В Чили избрана первая в истории страны женщина-президент. По результатам вчерашнего голосования Мишель Бачелет, кандидат правящей левоцентристской коалиции, набрала около 53% голосов. За ее соперника, крупного предпринимателя Себастьяна Пинейру, проголосовали около 46% избирателей. 54-летняя Мишель Бачелет подвергалась преследованиям при режиме генерала Пиночета. В 90-е годы занимала ряд министерских постов, в том числе министра обороны. Напомним, главные новости этого часа. Во Владивостоке в результате сильного пожара в многоэтажном офисном центре погибли не менее 7 человек, более 10 пострадавших госпитализированы. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает с визитом в Россию. Юлия Тимошенко обжалует в суде российско-украинское газовое соглашение.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня местами небольшой снег. Днем минус 3, минус 5 градусов. К ночи понижение до минус 16, минус 18. В Петербурге также похолодает. Минус 6, минус 8 и преимущественно без осадков. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе. Чего ждать от визита нового канцлера Германии в Россию? 15-летие Российской академии естественных наук. Обзор петербургских еженедельников, городские новости и беседа с гостем. Сегодня гостем нашей студии будет вице-президент Российской академии естественных наук, председатель петербургского отделения РАЭН Георгий Фурсей. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Сегодня в Москву после визита в Вашингтон прибывает канцлер Германии Ангела Меркель. Чего России ждать от этого визита и как в дальнейшем будут развиваться российско-германские отношения, корреспондент Радио Свобода Михаил Фролов попросил прокомментировать руководителя Центра германских исследований Института Европы Российской академии наук Владислава Белова.
Это ознакомительный визит. Это визит, который как бы заканчивает такую некую эстафету, которую госпожа Меркель начала в прошлом году, заканчивает в начале этого года, скажем так, действительно вот в новом старом году в России. И состоит он в том, чтобы показать не только себя, не только, как говорится, свое лицо, но и, как говорится, представить новую коалиционную команду, представить себя как нового федерального канцлера на внешнеполитическом поприще. Не случайно мне кажется, что госпожа Меркель прилетает в Москву из Вашингтона, где, кстати, рабочая часть визита такая же короткая, как и в Москве, насколько мне известно, всего-навсего несколько часов. И, наверное, в этом стоит смысл показать преемственность российско-германских отношений, место российско-германских отношений на внешнеполитическом поле Германии, или, скажем так, в системе внешнеполитических координат Германии. В этом, в общем-то, задача. Это не задача, как говорится, подготовки неких соглашений, неких договоров. Такие вещи во время ознакомительных визитов не происходят. Это, наверное, будет в Томске. Как известно, в марте планируются межправительственные консультации между Германией и Россией. А сейчас роль госпожи Меркель убедить российских партнеров в преемственности. месте, вот это слово я уже неоднократно повторял, в том, что российско-германские отношения не зависят от личных отношений лидеров, что, как говорится, новое коалиционное правительство уже сделало заявление 11 ноября прошлого года, где была подчеркнута роль России как стратегического партнера. Действительно, в этом правительственном заявлении России уделяется пара абзацев, достаточно много. И вот, как говорится, личная встреча уже в роли федерального канцлера глав двух государств, соответственно, федерального канцлера Германии госпожи Меркель и президента Российской Федерации Владимира Путина. И первые зондирования личного характера, потому что понятно, в принципе, они вполне...
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Мы еще раз приносим извинения за неполадки, возникшие в нашем эфире, и продолжаем программу, которую связано, мы прервались на репортаже, который был связан с визитом Ангелы Меркель в Москву. И в связи с этим наш корреспондент Александр Дядин поинтересовался у петербуржцев, как они относятся к новому канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Я не знаю о качествах человека и о качествах как политика. Я не знаком, к сожалению, не могу ничего сказать.
С одной стороны, это очень хорошо, потому что, как любая женщина, будет думать и о социальном положении Германии. Что касается политики, ну, как известно, женщина, как правило, более худший политик, стратег. Ну, я думаю, что у нее все-таки хорошая команда, его скажут. Но что касается как о человеке, ну, если женщина поднялась на такую высоту, можно так и преклоняться.
Честно говоря, к женщинам в политике я не очень отношусь хорошо, потому что, по-моему, надо больше заниматься домашним хозяйством, ну, или работать там дизайнером, шоу-бизнесе, а не в политике.
Я, честно говоря, с политикой на «вы», поэтому не могу ответить точно на этот вопрос.
Если вы имеете в виду, чего можно ждать от женщин можно ждать всего. Но это дело немцев, я так понимаю, кого они там играют.
А мне отрицательное отношение, скажем так, не нравится.
Я пока не изучил еще, ничего не могу сказать. Пока был Шрёдер, в принципе, все устраивало, дружелюбные отношения с Путиным, отношения к России. А что касается Меркель, пока что еще ничего не прочувствовалось.
Мне импонирует то, что именно женщина в Германии стала канцлером. Как и все женщины во всем мире, надеемся, что будет мир и процветание не только для нас, но и для наших детей.
Не очень положительно. Больше недоверия к внешнему виду и к ее заявлениям и так далее, и так далее.
Я только приветствую такие вещи. Я считаю, что женщина от природы своей более мудра, чем мужчина, и поэтому может занимать любой пост.
Я не видел, не слышал пока ничего о ней, поэтому сказать компетентно не могу. Если будут какие-то конкретные дела, конечно, появится мнение. А что мне кажется, не кажется, это из области фантазии.
Всегда, когда женщина достигает таких высот в политике, всегда она вызывает уважение, и ничего кроме уважения она вызывать не может.
Так петербуржцы отвечали на вопрос: как вы относитесь к новому канцлеру Германии Ангеле Меркель?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. А нашу программу продолжит обзор петербургских еженедельников. Его представит Михаил Берг. Доброе утро.
Доброе утро. Еженедельник «Мой район» комментирует новый законопроект, внесенный в городской парламент депутатами «Единой России» и ЛДПР о праве летать за государственный счет, да еще с полным комфортом для более широкой, чем раньше, категории чиновников. Теперь это не только губернатор, спикер законодательного собрания и председатель уставного суда, не только члены городского правительства и председатели комитетов, но все депутаты, судьи, руководители районных администраций, всем им оплачивается бизнес-класс в самолете и СВ в поезде, а также условия VIP-залов, двухместные номера в гостиницах и так далее. И все это из городского бюджета, подчеркивает газета «Мой район». Кодекс антиуплотнения. В статье с таким заглавием еженедельник «Новая газета» в Петербурге отмечает характерную тенденцию. Когда граждане пытаются противостоять уплотнению, правовая машина работает совершенно в ином режиме, нежели когда хотят наказать этих самых активных протестантов. Так, например, бизнес Link Development, известная питерская фирма, планирующая застройку старинного квартала на набережной лейтенанта Шмидта, предъявила 4 пожилым Василеостровцам, участникам местной инициативной группы протеста, иск на 4,3 миллиона рублей. Ныне похожие события разворачиваются и на Гражданке, в районе пересечения проспекта Луначарского и улицы Ушинского, где строительная фирма предъявила к местной жительнице, педагогу с четвертьвековым стажем и, с позиции руководства фирмы, одной из главных зачинщиц протестного движения, иск в 400 тысяч рублей. И, по мнению «Новой газеты» в Петербурге, в целом эта история для Петербурга типичная. Замучаются сносить. Еженедельник МК в Питере отмечает, что в марте должен начаться демонтаж стадиона имени Кирова. Однако, по сведениям газеты, рабочие могут столкнуться с огромными трудностями, так как при строительстве стадиона еще в конце 40-х годов выяснилось, что грунт под его фундаментом слишком мягкий, и, по информации газеты, его просто-напросто залили в круговую бетоном. Сколько сегодня денег и сил понадобится на то, чтобы весь этот бетон извлечь, вряд ли представляют себе нынешние руководители проекта сноса стадиона, утверждает еженедельник МК в Питере.
С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Михаил Берко. Сейчас 9:16. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке в результате сильного пожара в 8-этажном офисном центре погибли не менее 7 человек, госпитализированы более 10 пострадавших. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает с визитом в Россию. В Крыму предпринята попытка захватить еще один объект Черноморского флота России. Юлия Тимошенко обжалует в суде российско-украинское газовое соглашение. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода слушайте программу «Свобода в клубе АГИ». Дневной дозор. Кинокритики, журналисты и продюсеры о том, стоит ли считать первым фильмом года детище Тимура Бекмамбетова и Константина Эрца. В клубе АГИ известный кинорежиссер Иван Дыховичный, театральный продюсер, основатель премии «Золотая маска» Эдуард Бояков, кинообозреватель газеты «Коммерсант» Лидия Маслова, глава гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизин. Ведет программу Елена Фанайлова. И внимание наших слушателей, с сегодняшнего дня меняется расписание некоторых передач Радио Свободы. В 15:00 по московскому времени с понедельника по субботу в эфир будет выходить повтор программы «Час прессы». Цикл информационных передач «Время свободы» в будние дни будет идти с 16 до 19:00. В 19:00 с понедельника по пятницу «Время гостей». В 20:00, как и прежде, итоги дня с Андреем Шаром. 9:18 на волнах Радио Свободы вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». В Петербурге отмечают 15-летие Российской академии естественных наук, созданной в 90-м году по инициативе выдающихся российских ученых, представляющих академическую, вузовскую и отраслевую науку, рассказывает корреспондент Радио Свободы Татьяна Вольская.
За 15 лет своего существования Российская академия естественных наук организовала множество периодических изданий, выпустила более 1000 научных монографий, создала межотраслевые и тематические отделения, быстро адаптировавшиеся к новым условиям в стране. А главное, инициировала много важных социально значимых проектов. Например, принимала участие в создании национальной экологической доктрины России, подготовила первый проект национальной безопасности России. Говорит президент Российской академии естественных наук Олег Кузнецов.
Впервые системно рассматривал, что такое безопасность государства, не только военная, но и любая другая безопасность, включая экономическую, информационную, экологическую и так далее. Радин проводила целую серию программ, связанных с защитой культуры и науки в России и научных школ Российской Федерации. Очень много интересных работ, связанных с науками о Земле. Достаточно сказать, что члены РАЕН создали фактически интересную концепцию, научное обоснование, почему не нужно было подписывать Киотского протокола. И это было опубликовано не только в российской прессе, но и в зарубежной. И сегодня учеными показана научная несостоятельность тех положений, которые были положены в основу подписания Киотского протокола. И была показана невыгодность подписания со стороны России.
Сегодня государственные академии наук менее гибкие и жизнеспособные образования, чем альтернативная им Российская академия естественных наук, считает Олег Кузнецов.
Мы считаем, что это приближает Россию к Европе. В подавляющем большинстве европейских стран подобные академии являются всеобщественными организациями. Общество Макса Планка в Германии и Королевское общество Великобритании – это общественная организация. Фактически это некие суперклубы ученых, научной и образовательной элиты вот той или иной страны. Академия пытается сама делать себе имя, сама зарабатывать путем выполнения конкретных контрактов. И самое главное – создавать вот среду для общения ученых, педагогов и так далее.
Самое главное, говорит Олег Кузнецов, что российское научное сообщество показало свою способность к самоорганизации, к независимости, что в самые трудные годы, когда перед многими учеными стал вопрос об эмиграции или об уходе в бизнес, они нашли в себе силы создать сетевую организацию, позволившую им остаться в науке.
О 15-летии РАЕН рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях вице-президент Российской академии естественных наук, председатель Петербургского отделения РАЕН Георгий Фюрси. Георгий Николаевич, доброе утро.
Доброе утро.
И, как всегда, у наших слушателей есть возможность задать свой вопрос гостю по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Георгий Николаевич, ну вот очередные даты, которые способствуют тому, чтобы подвести какие-то итоги, встретиться, отметить, ну, может быть, поздравить друг друга. Но, с другой стороны, это действительно и подведение итогов. Что не получилось, может быть, наметить какие-то планы. И у меня первый вопрос. Вот как соотносится в своей деятельности РАН и РАЕН? Вы являетесь оппонентами?
Я не хотел бы вот, произносить таких слов. Я считаю, что в данный переходной период мы взаимодополнительные. Вот. У нас очень добрые отношения с РАН в Петербурге. РАН включает в себя целый ряд выдающихся ученых. В то же время, как общественная организация, РАЕН обладает своими возможностями дополнительно, ну, своими трудностями, конечно же, но и своими возможностями. И, возможно, большей возможностью привлечения выдающихся ученых в своей среды, в свою среду, поскольку у нас нет стипендиального обеспечения, поскольку нет материальных всяких дополнительных затрат. И это позволяет нам сплотить вокруг Академии выдающихся ученых, которые так или иначе не востребованы в полной мере были до того.
Хорошо. Как и кто может стать членом Российской академии естественных наук?
Членом Российской академии естественных наук может стать ученый, внесший выдающийся вклад в развитие науки
России. А кто это будет определять?
Это определяется на выборах, это определяется, значит, конкурсными документами, которые представляются. У нас выборы, кстати, протекают так же точно жестко, как и в Российской академии наук. То есть представляются все документы, дополнительно, предварительно делаются обстоятельные доклады всех тех, кто собирается претендовать на звание академика или член-корреспондента РАЕН. И эти требования не менее жесткие, чем в РАН, они вообще даже, может быть, более жесткие.
Ну, согласитесь, что последние годы деятельность Российской академии наук подвергалась как и критике, с одной стороны, за то, что, может быть, уже какая-то возникла косность. Многие вообще говорят о том, что это такая мафиозная структура, которая не дает развиваться молодым ученым, потому что доказать свою, ну, согласитесь, молодому ученому нужность, полезность, пробиться через вот те списки член-корреспондентов достаточно трудно. С другой стороны, можно понять и тех академиков, которые положили свою жизнь, можно сказать, на престол науки, российской науки, но сейчас оказались не у дел. Вот как вы считаете вообще, как должна дальше развиваться наука в России и какой, может быть, ролью должно обладать государство, если вообще должно обладать, если мы говорим о развитии науки как таковой?
Значит, я начну с конца. Государство обязано поддерживать культуру страны, а наука – это одна из выдающихся ветвей культуры. И вот в переходной период поддержка и помощь государства, нравственная, моральная поддержка и финансовая поддержка в основных направлениях совершенно необходима. Но в то же время общественные организации обладают большой способностью к самоорганизации и способны, так сказать, многое делать независимо от этой поддержки. Вы говорили о косности. Да, проблема сейчас в России состоит в том, что нарушается связь времен. Наиболее квалифицированные люди, наиболее мудрые, наиболее сильно подготовленные еще в советские времена, потихонечку сходят. Они уходят по возрасту. Молодежь распределилась в сферы, где можно больше заработать, где легче жить, потому что наука вообще суровейшая область деятельности. И поэтому одна из главных задач – это сохранить связь времен. И вот Российская академия естественных наук этим непосредственно занимается.
А вы можете, скажем, как-то помогать молодым ученым получать гранты? Для того, чтобы понятно, что откуда взять деньги на исследования и на те копейки, которые выделяет государство, это невозможно.
Вот, я хотел бы сказать о двух программах, которыми мы занимаемся. Значит, прежде всего, Российская академия естественных наук вернулась к идее адъюнктов. Это молодые талантливые люди, которых мы принимаем в академию. Это большая моральная поддержка для тех людей, которые поступают. И мы их далее ведем. Они участвуют в научных семинарах. Они участвуют в дискуссиях, мы помогаем им определиться в жизни, в науке. Вот. И мы, конечно, поддерживаем наиболее талантливых людей. Мы поддерживаем некий конкурс очень мощный, это вот, ныне это называется «Звезда Лихачева», где мы отбираем наиболее талантливых людей на самом входе. То есть это дети, которые заканчивают школу, 9, 10, 11 класс. Там есть выдающиеся ребята, я не могу запомнить одного, забыть одного парня, который выиграл все олимпиады международные российские по физике, большую часть по математике, ряд олимпиад по химии, еще и по лингвистике. Это выдающиеся ребята, это наше будущее. И наша задача святая – удержать их вот в этой сфере, в этой области интереснейшей и в то же время очень трудной в науке.
Чем, на ваш взгляд, можно сейчас молодых привлечь в науку?
Ну, прежде всего, нужно общаться, конечно. Нужно создать среду общения. И вот Российская академия естественных наук этим усиленно занимается. Мы проводим мощные семинары, общегородские. Петербург, вообще говоря, Вселенский университет. Это гигантский, совершенно интеллектуальный котел. Более 50 университетов, академические институты и так далее. Мы, например, ведем целый ряд семинаров по современным проблемам физики, биологии, химии и другим дисциплинам. И привлекаем сюда молодежь. И это дает им возможность ориентироваться, что сейчас происходит, что наиболее интересно, насколько важно научное знание. Вообще смешно, конечно, в наше время доказывать, что научное знание – это, так сказать, благо. Вообще говоря, это определяет развитие человечества и развитие цивилизации, и наши возможности, и наш срок жизни, и многое-многое другое. И достижения совершенно фантастические в науке. И задача просвещения. К сожалению, нам довольно трудно поддерживать финансово наших детей и наших учителей. И вот есть специальная программа поддержки научно-образовательных школ Санкт-Петербурга, которую мы сейчас, если можно так выразиться, пробиваем. Мы считаем, что нужно срочно в виде такой реанимационной меры поддержать учителей, которые, так сказать, могут научить и передать свои знания молодежи, и поддержать молодежь. В частности, вот тех ребят, которые вот, проходят конкурсы молодежные и так далее, чтобы они могли успешно состояться в своей области. То есть, чтобы не на галоши зарабатывать, чтобы они занимались своим делом.
Скажите, пожалуйста, а как вы вот относитесь к той национальной программе образования, которая была так широко объявлена президентом? От нее-то будет толк?
То, что, значит, мне всегда казалось, это мое личное мнение, мнение, в общем, многих моих коллег, что очень важно, когда объявляются приоритеты, когда государство говорит, допустим, это важнейший приоритет.
Да, поэтому, но не менее важно, зрения, чтобы они потом оставались приоритетами, развивались.
С этой точки зрения я считаю, что это то, что об этом сейчас говорят, это хорошо. Плохо то, что программа поддержки образования, несомненно, важнейшего, так сказать, элемента нашего развития в будущем, частично оторвана от науки. Наука и образование – это две стороны медали, которые нельзя разрывать. И наука и образование требуют чрезвычайной поддержки, потому что они у нас оказались запущены. Вы спросили меня?
Спасибо, Георгий Николаевич. Да. Беседу мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени вы услышите программу «Час прессы», которая будет посвящена перспективам развития телевидения. В гостях у ведущей Анны Качкаевой руководитель агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, которому вы сможете задать свои вопросы. Присоединяйтесь к обсуждению в 11 часов по московскому времени. Повтор этой программы вы услышите в 15 часов. Говорит Радио Свобода. 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Во Владивостоке в результате сильного пожара в восьмиэтажном офисном центре погибли, по предварительным данным, 8 человек. Около 20 пострадавших госпитализированы, сообщает корреспондент Радио Свобода. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня с визитом в Россию. В центре внимания переговоров с президентом Владимиром Путиным вопросы торгово-экономического сотрудничества и важнейшие международные проблемы. 5 человек попытались вчера вечером проникнуть на объект Черноморского флота России в Крыму, сообщило командование флота. На объектах гидрографической службы усилен режим безопасности в связи с инцидентом на Ялтинском маяке, занятом в пятницу сотрудниками Минтранса Украины. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко сообщила, что обратилась в суд с иском о денонсации российско-украинского газового соглашения. В Минске сегодня предстанут перед судом 10 россиян и 2 белоруса, задержанных накануне по подозрению в том, что они написали на стене одного из кинотеатров антипрезидентские лозунги. Подсудимым грозит до 5 лет лишения свободы. В Афганистане в результате нападения погиб канадский дипломат. Смертник направил автомобиль, начиненный взрывчаткой, на автоколонну канадских военнослужащих в городе Кандагар. Ранения получили 3 военных. Представители постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии обсудят сегодня вопросы о ядерной программе Ирана. Великобритания, Германия, Франция и США предлагают передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета Безопасности для возможного введения санкций. У 12-летней девочки, скончавшейся в больнице города Ван на востоке Турции, предварительные анализы на птичий грипп оказались отрицательными. Смертельно опасный вирус, однако, выявлен у ее 5-летнего брата. Ариэлю Шарону сделана трахеотомия, чтобы он мог дышать самостоятельно. Об этом объявили врачи Иерусалимской больницы, где премьер-министр Израиля находится уже почти 2 недели после обширного инсульта. В Чили избрана первая в истории страны женщина-президент. По результатам вчерашнего голосования Мишель Бачелет, кандидат правящей левоцентристской коалиции, набрала около 53% голосов. В Финляндии победитель президентских выборов определится во втором туре, назначенном на 29 января.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов.
6 компаний-перевозчиков, выигравших конкурс на право осуществления пассажирских перевозок в Петербурге, готовы частично выйти на маршруты уже с февраля этого года. Проигравшим компаниям предлагается завершить свою деятельность на дорогах города под угрозой штрафов несколько десятков тысяч рублей. Однако директор компании «Престиж Авто» Андрей Колосов уже заявил, что перевозчики просто так не уйдут с маршрутов. По его информации, 5 участников рынка уже подали иски в арбитражный суд. Эта ситуация может привести к тому, что на одних и тех же маршрутах одновременно будут работать несколько компаний. Арбитражный суд Петербурга обязал научно-исследовательский институт физкультуры покинуть здание по улице Динамо, которое он занимал около 70 лет, практически со времени основания. По словам директора института профессора Сергея Евсеева, взамен институту предложено здание, находящееся в аварийном состоянии и переезд в которое категорически невозможен. К тому же это здание является памятником архитектуры, и его ремонт и реставрация требуют огромных денег. В настоящее время рассматриваются различные варианты решения проблемы, в том числе вариант строительства нового здания института в районе спортивно-концертного комплекса. Депутат Петербургского парламента Алексей Ковалев внес на рассмотрение законодательного собрания проект закона об использовании Дворцовой площади при проведении массовых мероприятий, согласно которому при проведении этих мероприятий в пределах площади не допускается устройство крытых сооружений для размещения зрителей и возведения навесов над зрительскими местами. Депутатская инициатива может серьезно скорректировать планы продюсера Марка Руденштейна, который летом этого года собирается провести на Дворцовой площади международный кинофестиваль. К сегодняшнему дню администрации муниципальных образований Ленинградской области должны предоставить данные по всем существующим на территории региона гостиницам и курортам. Сегодня же обработанные ответы муниципалов будут переданы в налоговую инспекцию для проведения полной проверки законности работы гостиниц и курортов. Напомню, что о необходимости проведения массовой налоговой проверки областных гостиниц и курортов заявил губернатор области Валерий Сердюков, поскольку, по его мнению, областной бюджет ежегодно недополучает сотни миллионов рублей недоплаченных налогов от предприятий владельцев гостиниц. Вакцина против птичьего гриппа, которая разрабатывается в лабораториях Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института птицеводства совместно с Петербургским научно-исследовательским институтом гриппа, успешно прошла первый этап испытаний. Как рассказал руководитель исследований Эдуард Джавадов, за это время удалось получить эффективное средство сразу против двух типов вируса, того, который сейчас атаковал Турцию, и того, что опасен для птицы, но пока не передается человеку. По мнению специалистов, вакцина сможет прервать эпидемию в первую очередь среди пернатых.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35. В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях вице-президент Российской академии естественных наук, председатель Петербургского отделения Российской академии естественных наук Георгий Фурсей. Георгий Николаевич, вот мне бы хотелось продолжить ту тему, которую мы завершили в первый час программы нашей. Скажите, пожалуйста, вот, кстати, в уставе Российской академии естественных наук написано, что она должна способствовать развитию образования. Так вот, нынешний разрыв между развитием образования, между научным пониманием того, как, в какой степени должно развиваться образование. Вы сам завкафедрой Петербургского государственного университета телекоммуникаций, правильно?
Да.
Вот, на ваш взгляд, что самое опасное? Вот мы начали говорить о том национальном проекте образования, который объявлен. Угу. Вот у вас есть надежда, что вообще как-то что-то сдвинется в России?
Если будут прислушиваться к профессионалам и к обществу педагогическому и научному, то будет.
Да, это, но, по-моему, история последних лет...
История последних лет показывает, что вообще мнение профессионалов практически не учитывается или учитывается очень слабо. Мы имели первоклассное, одно из лучших в мире образований, как школьное, так и вузовское. Добавив к нему новую технику, компьютер, новые возможности, можно было сделать наше образование недосягаемое для всего мира. Вот его основа состояла в том, что оно было фундаментально. Оно давало в руки обучающегося удочку, с помощью которых можно было выловить любое знание. Это чрезвычайно важно сейчас в быстро меняющемся мире, потому что нужно адаптироваться. Вот это, к сожалению, затаптывается. Это затаптывается и в вузе, и в школе. И в вузе я сталкиваюсь с тем, что фундаментальное образование не понимается, фундаментализация. А это главное. Если научить основным принципам, методом, как получать знания, то это кратчайший и самый дешевый и самый выгодный способ подготовки и получения, подготовки специалиста и получения знаний.
Ну хорошо, вот мы говорили о том, что государство должно поддерживать науку, но любой, да, государство это тоже можно представить как человека, вкладывающего куда-то деньги, он хочет получить отдачу. Какова сейчас отдача от российской науки, и можно ли бы ее сделать более такой прогрессивной, эту отдачу я имею в виду, при грамотном, опять же, руководстве?
Проблема, глобальная проблема в стране этого переходного периода состоит в том, что у нас слабо развиты высокие технологии, слабо развита промышленность. Промышленность должна быть основным заказчиком науки.
А можно ли создавать тогда в России частную
науку? Но нужно создавать. Создавать можно, но трудно, потому что наука довольно дорогое дело, и в переходной период нужно во всяком случае стимулировать. Я с вами полностью согласен, что было бы замечательно, если бы наши супербогатые люди начали вкладывать в науку. Наука Это
ну, вообще
такая
у нас примеры
субстанция.
Есть не очень хорошие, не очень вот тот хороший, же Брансалов.
Ну и не очень, так сказать, не очень широко распространенные, я бы сказал. Но надо поддерживать тех, кто вкладывает. Нужно создавать соответствующую рекламу. Нужно этим людям предоставлять определенные преимущества, чтобы они вкладывали. И кроме того, сложность еще состоит в том, что серьезные научные достижения, из которых потом произрастает целый веер прикладных вещей, они достаточно долгосрочные. Это не то, что вот сегодня вы сделали открытие, а завтра вы получили, так сказать, железяку. Вот. Поэтому это стратегический момент. Его надо всеми силами поддерживать и укреплять. И тогда у нас будет будущее.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло? Алло, добрый день. Вероятно, по техническим причинам у нас слушатель не дождался своей очереди задать. Вот, между прочим, давайте посмотрим. Вы все время говорите о переходном периоде, да? В 91-м году, когда, можно сказать, вот эти все процессы усугубились настолько в российской науке, что теперь пожинаем плоды. Так вот, в 91-м году Россия имела показатель, доля наукоемкой продукции в общем объеме наукоемкой продукции мира где-то 7,5%. В США тогда было 28%. А сейчас это соотношение выглядит следующим образом. США 34%, а Россия 0,9%. Если при входе вот в эти реформы Россия отставала в 4 раза, то сегодня получается, что в 40 раз.
Это связано напрямую с финансированием науки. Фактически, понимаете, вот мне нравится этот пример. Если вы имеете породистого скакуна арабского, и вы не будете его кормить, то он постепенно превратится в клячу, а потом помрет. И наука
на грани
вот этого, так сказать, случая, когда требуются уже реанимационные меры.
Хорошо, но достучаться-то как-то можно, да, я не знаю, ну уж не все же у нас такие непрофессионалы в тех кругах, от которых зависит развитие науки, или...
Мы стучим, ну, так сказать, вот нет каналов, по которым можно стучать. Вот сейчас общественная палата возникла. Вообще говоря, руководство должно советоваться с гражданским обществом и должно внимательно присматриваться к тем, кто по-настоящему болеет за свою страну и может предложение сделать. Вот
Российская Академия... А происходит что сейчас? А присматриваются и прислушиваются к кому?
А присматриваются и прислушиваются к тому, кто, так сказать, позволяет получить быструю прибыль. Понимаете? А это неправильно. Рыночная экономика, как один сказал человек, даже фамилию не буду называть, один из крупнейших капиталистов, он сказал, это все равно, что для людей, что для тараканов. Понимаете, в рыночной системе есть один показатель – прибыль, и больше ничего. Если вы хотите, чтобы это работало на человеческое общество, на страну, туда нужно искусственно ввести общечеловеческие ценности. Через налоги, через поощрение, через поднятие престижа. И это все задача государства. Потому что вот я склонен считать так, что государство – это мы. Мы живем в этой стране. Мы хотим, чтобы эта страна была замечательной, и к нам должны прислушиваться, и тогда мы сможем помочь. Вот сейчас это разговор глухонемого, так сказать, со слепым. Да, понимаете, вот нужно, чтобы открылись эти каналы, и тогда многое можно будет сделать, и многих вещей избежать.
А что зависит, как они должны открыться, эти каналы? Ну, понятно, ну что, выходить всем академикам с лозунгами, как?
Стучать, как говорится, у нас нет касок, поэтому нам стучать можно только головами по асфальту, это бессмысленно, как вы понимаете, и вредно для здоровья. А вот нужно, чтобы пресса поддерживала, чтобы специальные каналы прессы. Вот спасибо вам, вот сегодня мы говорим о очень важных моментах, да? Чтобы наша пресса, чтобы телевидение, чтобы различные средства массовой информации активно включились в поддержку этой важнейшей сферы нашего будущего.
Ну, вы же понимаете, что зачастую большинство средств массовой информации России, они ангажированы тем или иным, ну, кто платит деньги.
Поэтому понимаете, что мы еще далеки от построения полноценного гражданского общества, даже начального гражданского общества. Если бы оно было создано, то это было бы просто. Это было бы, так сказать, с обратной связью и делалось бы просто. Сейчас необходимо, чтобы государство очень ответственно относилось к этим задачам, чтобы оно это отслеживало, потому что это будущее. Знание – это все фактически, ради чего живет человек. Знание – это великая предпосылка всего создания всего, что можно, и бессмертия в том числе.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, да. Вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Тема интересная, но, господа, вы путаете понятие отраслевой науки и фундаментальной науки. Для фундаментальной науки существуют нормативы, принятые, кстати, и в России, это 3,5% ВВП на фундаментальную науку. Теперь не надо изобретать велосипед. В советское время была четко выстроена система. Это фундаментальная наука, и по наиболее определяющим направлениям создавали...
К сожалению, по техническим причинам мы не дослушали нашего слушателя, но в принципе понятен.
Вопрос понятен, я вообще полностью согласен, что да, есть фундаментальная наука. Вообще наука, она не бывает первого и второго сорта. Наука и фундаментальная, и прикладная одинаково важны. И в советское время фундаментальная наука вот, финансировалась достаточно хорошо. Мы за ним... Ну, 30 примерно миллиардов долларов была российская наука и около 175 американская, как я помню. И это 30%
сейчас
при
это
нашей
дешевой.
Ну, сейчас это вообще, так сказать, 1%, понимаете?
Мы через минуту продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане в результате нападения погиб канадский дипломат. Ариэлю Шарону сделана трахеотомия, чтобы он мог дышать самостоятельно. В Чили избрана первая в истории страны женщина-президент. Представители постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии обсудят сегодня вопрос о ядерной программе Ирана. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Девять часов 9:46, и мы продолжаем беседу с вице-президентом Российской академии естественных наук, председателем Петербургского отделения РАЭН Георгием Фойсеем, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Георгий Николаевич, ну вот как вы считаете, позиция, которую занимают иногда некоторые ученые, поддерживая или критикуя российское правительство, насколько она должна быть все-таки ярче выражена для того, чтобы, как вы уже сказали, достучаться? И посмотрите, вот опять мне хочется вернуться к проблеме существования Российской академии наук. При всех заслугах, которые, наверное, за 275 лет уже с лишним имеет это учреждение, ну, понятно, вот раньше, если ты не принадлежишь к РАН, то тебя сразу за твои взгляды могут обвинить, что ты лжеученый. Сейчас что происходит? Насколько вот научная общественность сама иногда себя, ну, если не дискредитирует, не хочется грубого слова, ну, не убивает, а вот как-то топчет?
Это очень сложный и очень важный вопрос, который вы задали. Значит, вообще термин лженаука отвратительный, потому что запрещать выражать свое мнение — это самое гадкое, что может быть, и самое вредное для общества. Вот замечательный ученый Раушенбах как-то сказал одну вещь. Я думаю, что мои коллеги из РАН меня будут критиковать за это, но это сказал Раушенбах, замечательный академик и ученый. Он сказал, если где-то я слышу про какого-то знаменитого колдуна, у которого по дому стулья летают, то я не говорю сразу, что этого не может быть. Я прихожу и смотрю. Настоящая наука всегда может очистить поле и защитить себя. Есть дураки, которые платят за жульнические предложения. Так вот, не надо быть дураками, не нужно платить за то, что непонятно. Но нужно выражать свое мнение, потому что, как говорил, помните Гамлет, да? Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам, поэтому нужно присматриваться к природе. Мне кажется, что это вообще не особо предмет даже для обсуждения. Теперь о знании. Я хотел сказать еще два слова. Вот говоря о фундаментальной прикладной науке, мы сейчас живем в другом мире. Сейчас знание чистые знания являются самым ценным товаром. Мы не умеем им торговать, мы не умеем его сохранять, мы его закапываем, и нам надо обратиться к этому. Знания – это колоссальный товар, самый ценный на рынке, если угодно, в рыночных отношениях – это знания и образование. И Россия богаче этим, чем нефтью на самом деле. И она могла бы получать чрезвычайные дивиденды, если правильно поставила эту сферу.
Ну вот, скажем, даже на тех примерах патентного дела, что сейчас происходит. Вот как вы оцениваете, сколько Россия теряет из-за того, что ее гениальные проекты иногда действительно гениальные, не внедряются ни в России, ни за рубежом?
Ну, то, что в России не внедряется, это, так сказать, история застарелая уже, болезнь, так сказать. Потому что у нас, я опять прошу прощения, потому что у нас все время хотят реализовать быстрее, чем это возможно. Как говорят, канарейку за копейку, и чтобы басом пела, а вот нужно вкладывать для того, чтобы реализовать. Поэтому об этом, в общем, так сказать, нужно грамотно просто. Нужно грамотно внедрять, нужно защищать. Патентное дело у нас поставлено сейчас лучше, чем было в советское время, я считаю, гораздо. Сейчас это развивается, и это надо развивать. Нужно защищать интеллектуальную собственность, и нужно уметь торговать этой интеллектуальной собственностью. Вот я в этом...
Но, по-моему, вот те люди, которые, во всяком случае, изобретатели, очень многие говорят, насколько сложно сейчас поддерживать свой патент, и если уж ты достучался до кого-то, чтобы его внедрять, то, в принципе, все равно они остаются в достаточном мизере, если это не какой-то...
Мне кажется, нужна специальная организация этого дела. То есть нужно как-то поощрить и поддержать частный бизнес, который бы позволял поддерживать патенты. Понимаете? Потому что это стоит денег. Не очень больших, но все-таки денег. Чтобы поддерживать, скажем, патент, нужно порядка 10-20 тысяч долларов, так сказать. Ни один из изобретателей, как правило, этого сделать не может. Это и задача государства. Я знаю, что Академия РАН, там была поддержка патентных дел, так сказать, вот финансовая поддержка. Это должно стать специальной структурой. Должны быть созданы фонды. Это чрезвычайно важно для России. Иначе ничего не будет. Иначе мы, наши знания, и мы сами лежим, простите, на помойке. И кому не лень, все подбирают. А потом мы удивляемся, что самые лучшие, так сказать, изобретения внедрены на Западе. Мы можем продавать чистый продукт, даже не железо, знания, но за хорошие деньги. И вот это нужно организовать.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло? Алло, добрый день. Нет, что-то у нас сегодня не получается со связью, видимо. Хорошо. И еще у меня все-таки такой вопрос о моральной ответственности ученых, опять же, перед обществом. Иногда возникают и такие разговоры. Вот в современных условиях для того, чтобы выжить, понятно, каждый должен представить свой проект с лучшей стороны. Но насколько... И кто должен определять, что вот этот проект или это направление, оно действительно необходимо в данный момент, и тогда государству нужно вкладывать туда деньги?
Ну, во-первых, должны быть квалифицированные экспертные советы, конечно.
Неангажированные, не коррумпированные.
Неангажированные.
А этого можно достигнуть?
Ну, конечно. Ну, например, когда мы выступаем вот на конференции, в семинаре, обсуждаем с коллегами, то вообще что есть, что ведь видно. И что стоит, это видно в большинстве случаев, сразу видно.
И вот поэтому... Ну, а если вот там заручились поддержкой уже видных ученых, потому что, ну, давай, вот мы сейчас протолкнем этот проект,
есть
я тебе
такое,
да, сделаю откат, извините
такое.
За это слово.
Ну, вот откат — это, так сказать, наша хроническая болезнь, та же, как коррупция, часть коррупции, это ужасно. Вообще говоря, я не хотел бы даже об этом говорить. Это длинная история, с ней можно бороться жестко и четко, если финансовые потоки будут отслеживаться более строго. Вот я хотел бы сказать, что...
В России, скажем, в Петербурге за последнее время, вот Российская академия естественных наук какие-то проекты обсуждала, предлагала вот для того, чтобы они были осуществлены и реализованы?
Есть целый ряд проектов, объявленных конкурсов, в которых мы участвуем. И очень многие из этих конкурсов мы выигрываем. Это Российский фонд фундаментальных исследований, гуманитарный фонд по гуманитарным наукам. Есть международные программы, в которых Российская академия естественных наук участвует. Правительственные программы, в которых участвует, и вы знаете, вот здесь говорилось, комментируя речь нашего президента о том, какие значимые программы там по безопасности.
Да, но вот Киотский протокол было представлено, например, что подвергли критике, и все-таки Россия его подписала, что опять не прислушались?
Не прислушались, недостаточно обсуждалось, в недостаточно компетентной среде. Это проблема номер один. Если мы будем собирать профессионалов, выслушивать общее мнение и, так сказать, принимать взвешенные решения, мы не будем так сильно ошибаться. Так?
Да, но для этого нужно, чтобы вот это мнение профессионалов, оно было не в каком-то узком кругу, а чтобы оно было широко представлено.
Вот Российская академия естественных наук предлагает свои концептуальные предложения. Ряд из них принимается. Нам удается выйти на соответствующие правительственные уровни, на федеральный уровень, так сказать, с письменными обращениями к президенту и так далее. Нам удается продвинуть целый ряд наших проектов. Но я считаю, что это недостаточно. И страшное в настоящем моменте состоит в том, что фактически для того, чтобы достичь решения, нужно выходить на самый высокий уровень. У нас это вот
идея
централизации, так сказать, власти достигла, как математики смеются, значит, как дельта-функция. Это там, далеко-далеко, в заоблачных вершинах, так сказать, вершина, а снизу сигнал не проходит. И вот нужно специально пробить эти каналы, чтобы мы стали обществом совместно мыслящим.
Спасибо, Георгий Николаевич. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с вице-президентом Российской академии естественных наук, председателем петербургского отделения Российской академии естественных наук Георгием Форсеем. А нашу программу завершает рубрика «Мой сегодняшний день».
«Мой сегодняшний день».
16 января, понедельник, и петербуржцы расскажут о своих событиях на этой неделе. Владимир Альтшулер, дирижер Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии.
Состоится концерт в Большом зале с весьма необычной программой. Это будет кантата немецкого композитора Карла Орфа «Бернауэрин». Произведение это очень популярно в Германии. Но в Германии оно исполняется в оригинале. В оригинале эта пьеса называется «Баварская пьеса». Очень часто идет во всех землях Германии. Тот вариант, который мы будем исполнять, сценический вариант, создан заслуженным деятелем искусств профессором полифонии из Казани, замечательным композитором Леонидом Любовским, по согласованию с вдовой Орфа и с Орфовским центром в Мюнхене. И мне кажется, что это очень интересное произведение. Я вас всех приглашаю на концерт. Надеюсь, что он получится праздничным и интересным.
Наталья Дельгяда, сотрудник книжного магазина, на этой неделе продолжит отмечать Рождество.
Я обязательно пойду на выступление ансамбля Сергея Анисяна. Это выступление носит такое условное название «Джазовое Рождество». Несмотря на то, что оно состоится 17 января, мы продолжаем отмечать этот праздник вместе с приехавшим специально из Штатов Сергеем Анисяном. Это событие представляет собой как бы своеобразный джазовый мост США-Санкт-Петербург. Это очень редкая возможность его услышать, и я думаю, что очень многие меломаны нашего города, те, кто ценит хорошую музыку и качественное исполнение, воспользуются этой возможностью.
И чем особенно эта неделя будет для писателя Александра Житинского?
У меня день рождения, матушка, день рождения. Мне сказали, что это юбилей, потому что исполнится 65 лет. Я не знал, что это юбилей. Поэтому в понедельник там «Российская газета» со мной устраивает какое-то интервью, еще что-то такое будет. Ну, естественно, нужно это как-то все-таки отметить. Но самое главное, я хочу сделать себе подарок и выпустить книжку, которую давно мечтал, собственную. Это фантастические миниатюры «Седьмое измерение». На этот раз проиллюстрированные. Это 75 маленьких рассказиков, 75 рисунков, очень интересных и смешных, и трогательных.
Это были писатель Александр Житинский, Наталья Дельгяда, сотрудник книжного магазина, и Владимир Альтшулер, дирижер Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии.
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа «Прессинг», в которой ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, познакомят слушателей не только с предолимпийскими, с соревнованиями, ну и расскажут о подготовке российских паралимпийцев. И обращаю внимание наших слушателей, что с сегодняшнего дня меняется расписание некоторых передач «Радио Свобода». В 15 часов по московскому времени с понедельника по субботу в эфир будет выходить повтор программы «Час прессы». Цикл информационных передач «Время свободы» в будние дни будет идти с 16 до 19 часов. В 19 часов с понедельника по пятницу «Время гостей», а в 8 часов вечера, как и прежде, «Итоги дня» с Андреем Шаром. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущая Татьяна Волович. Всего доброго.
Я отзываю свою подпись под меморандумом о сотрудничестве между правительством и оппозицией.
Сотрудники полиции оттеснили журналистов от места проведения пикета.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В течение 20 минут я пытался подняться, но не мог. На мне лежали люди, они падали на меня.
По выходе из тюрьмы Акджа был доставлен на призывной пункт. Он не отслужил в армии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11885 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.